о которой не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
В сегодняшнем чтении есть несколько планов, но все они объединены единой идеей – идеей суда и разделения. Ключевая фраза Спасителя – «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Именно через эту фразу следует смотреть на суровые для еврейских ушей слова Христа о грядущем неизбежном разделении даже внутри семей. Ведь для любого иудея мир в семье, гармоничные и добрые отношения между родными – первичная ценность. Что же это за огонь, столь категоричный и неуступчивый, совершенно неполиткорректный и недипломатичный? Ответ нам дает один из древнейших аграфов, изречений Христа, не попавших в Евангелие, но сохранившихся в других литературных памятниках. «Кто близ меня, — говорит Господь, — тот близ огня. Кто далеко от меня, тот далеко от царства». Природа огня как стихии очень опасная. Он способен превратить в прах и пепел что угодно, но и без него жизнь перестает быть полноценной. Неспроста огонь, как одна из базовых мировых стихий, была в особом почете в архаической религиозности. Ведь именно огню поручалась исключительная миссия – быть переносчиком, посредником между миром видимым и невидимым, божественным. Именно сожжение жертв, как явное поглощение какой-то иной, нездешней стихии, воспринималось древним человеком как вхождение божественного в земное. Но огонь – стихия не только поглощающая, но и очищающая. В нем сгорает то, что не выдерживает его жара, зато остающееся очищается от примесей и становится принципиально иного качества. Без огня не выплавить из руды металл, без жара – не приготовить вкусный хлеб. Говоря о себе самом как об огне, Спаситель сразу же отметает саму возможность какого-то двойственного понимания. Он – истина в последней инстанции. Он не какое-то тепленькое и мяконькое нечто религиозненькое, а весьма конкретное и категоричное содержание, опасное своей категоричностью содержание. Если ты принимаешь Христа, будь готов принимать удары, которыми только и будет выковываться твой дух, но зато и градус жизненной теплоты будет существенно выше. Если боишься этой однозначности христианства, никто принуждать не будет, но и не обижайся, если совсем замерзнешь душой и заледенеешь. Спаситель говорит, что он томится в ожидании, когда же он будет погружен в страдания. Именно таков смысл слов о будущем крещении. Только через крест и добровольно принятую смерть, только через славное воскресение может войти этот божественный, очищающий и обновляющий огонь в человеческое бытие. Но войдя однажды, этот огонь уже не исчезнет никогда. Вот почему в наших храмах и домах по сей день не светодиодные энергосберегающие свечки и лампочки в лампадах, а живой огонь, как напоминание о живом Боге. Огонь опасный, требующий ухода и внимания, но и согревающий, подлинный, настоящий, а не стерилизованный и обезопасенный. Каждая горящая свеча не просто жертва Богу, но и напоминание нам, что Бог – огонь, и наша задача – научиться зажигать свои сердца от Него. Если вокруг нас холодно и неуютно окружающим, если слова поддержки замерзают, не успев родиться на устах, если нами овладевает презрение и безразличие, значит, мы оказались на самой периферии отношений с Богом, какими бы обрядами и символами не окружали себя. Дай же, Господи, каждому из нас ощущать почаще действенность Твоего божественного огня, той самой благодати Святого Духа, просвещающей и очищающей наши сердца. Красной нитью сквозь сегодняшнее чтение проходит тема огня и разделения. Образными словами Христос описывает свое предназначение. Он приносит на землю вовсе не соглашательский мир, не конформизм, но, напротив, огонь и разделение. В ситуации, когда и без того многочисленные выступления лжемессии были незаживающей раной для иудейского народа, говорить такие вещи было более чем рискованно. Народ устал и от римской оккупации, и от бессмысленных, жестоко подавляемых народных восстаний. Но Спаситель категоричен. Для него важно, чтобы слушающие осознали, невозможно дальше оставаться, как прежде. С появлением Иисуса жизнь мира радикально меняется. Теперь есть точный камертон, по которому можно и должно настраивать жизнь каждому. Уже никто не может сказать, а откуда я могу понять, что и где у меня неправильно? Но это, с позволения сказать, духовная настройка вовсе не безболезненная. Христос входит в жизнь как объективная истина. И с этого момента начинается четкое разделение. Так же, как огонь истребляет подверженные сгоранию вещества, вера во Христа истребляет грех как таковой в жизни. Но у огня есть и другое качество. Только в огне происходит плавление негорючих веществ и через это их очищение. Все то лучшее, что есть в человеке, проходит через это огненное горнило и не просто становится немного лучше, но переплавляется в совершенно новое качество. Шлак отделяется от чистого материала, и таким образом получается нечто совершенно иное, без примесей, подлинное и устойчивое. Во время божественной Евхаристии священник вливает горячую воду, теплоту, в чашу с кровью Христовой со словами: «Теплота веры исполнена Святого Духа». И священники хорошо знают, что произойдет, если эту теплоту случайно пролить на руку. Будет сильный ожог, потому что эта теплота на самом деле крутой кипяток. Иначе в холодной чаше невозможно поднять температуру до близкой к человеческому телу. Теплота веры – хорошая иллюстрация действенности веры, которая не что-то тепленькое и мягонькое, а крутой кипяток, который можно и ошпариться, но только который в состоянии внести иное качество в жизнь именно своей предельной горячностью. Среди незаписанных изречений Христа есть такое: «Кто близ меня, тот близ огня, кто далеко от меня, тот далеко от царствия». Поэтому сама мысль о том, что вера – это удел слабых, неудачников, требующих утешения и поддержки, глубоко ошибочна. Вера требует прежде всего мужества и решительности, без которых она действительно выхолащивается, и от нее остается мягкая душевная тряпочка, которая многое может покрыть, смягчить, но не изменить и переродить. Как же важно следить за своей верой, чтобы она не угасала, не превращалась в дымное тление, а горела ярко и сильно. Научи же нас, Господи, вовремя замечать ослабление нашего огня веры и знать, каким образом следует ее постоянно поддерживать.
У каждого в жизни случалось событие, которого он ждал с нетерпением, к которому стремился и надеялся на то, что оно состоится. Обычно речь идет о чем-то значимом духовно или социально. Дети ждут праздника, взрослые – повышения по службе, каждый чего-то своего, но суть остается одной. Все ждут чего-то положительного. Никто не ждет с нетерпением тяжелых испытаний и трудностей. В сегодняшнем чтении мы слышим слова Христа, который говорит, что с того, кому много дано, много взыщется. И если слова про многие дары любому человеку показались бы чем-то воодушевляющим, слова о том, что за все эти дары надо будет дать ответ, настраивают на серьезный лад. Но вот уже в следующем предложении эта отвлеченная максима оказывается обращенной к самому Христу, потому что нет на земле того, кому дано больше, чем ему, Спасителю мира. Он пришел для того, чтобы низвести огонь с неба, то есть дать людям возможность жить духовной жизнью, жить жизнью Святого Духа, жизнью Бога, который есть свет. При этом мы знаем, какой ценой все это будет достигнуто. Но его любовь к людям несоизмеримо больше. Впереди страдания и крест, но он жаждет спасительного подвига и томится, ожидая его совершения. Смотря на все это и вспоминая о мучительных словах молитвы в Гефсиманском саду, мы понимаем меру осознанности всего подвига Христова, меру его заботы о нас, его заинтересованности в нас и в нашем спасении. Но спасение, о котором он говорит, будет трудным не только для него, но и для всякого, кто захочет последовать его путем. Все потому, что хочет того человек или нет, путь ко спасению будет пролегать через противостояние с самыми близкими людьми. Этот путь предполагает жизнь по совести, жизнь против общепринятых греховных норм. Если ты поступаешь верно, а люди вокруг неверно, твои дела обличают их, а в итоге обличает не только их, но и греховную жизнь всего мира, который во зле лежит. Именно поэтому разделение пройдет не между материками, не между странами или народами, оно пройдет через семьи, разделит отцов и детей, супругов и друзей. И в основе его будет лежать не мода или обычаи, но личный выбор, личная готовность доверять или не доверять Богу. Причем речь идет не о сиюминутном выборе в рамках конкретной ситуации, но о выборе, который определяет всю жизнь и ложится в основу всех поступков. Но как же Христос может проповедовать разделение? Ведь христианство – религия мирная, призывающая к тому, чтобы любить ближнего, а не быть против него. Однако при внимательном подходе мы увидим, что разделение это происходит не по вине Христа или христиан. Они не хотят этого разделения. Их противостояние тем, кто выбрал грех, предполагает неприятие лишь греха, но не самих грешников, в то время как грешники противятся неправедности своих оппонентов, но им самим. Является ли подобное разделение обязательным? Должны ли христиане действительно отличаться от тех, кто не верит Христу? Вопросы эти не праздные, ведь сегодня мы почти не видим такого разделения, о котором говорит Христос, и жизнь человека крещенного ничем не отличается от жизни некрещенного. Что это? Трагедия нашего времени или норма жизни? Чтобы понять это, стоит спросить себя, в каком случае это можно было бы посчитать чем-то приемлемым? Очевидно, только в том, если бы некрещенный стал жить такой же чистой жизнью, какой должен жить крещенный. Только если мир отказался от греха и возвысился в своей жизни до соблюдения заповедей Божьих. Но разве это мы видим? Разве мир стал местом явления правды и чистоты? Нет. К сожалению, картина совсем иная. Напротив, мы видим тысячи людей, назвавших себя христианами, но ничем свое христианство не проявляющих и живущих обычной мирской жизнью. Никакого разделения нет. Все давно живут без всяких противопоставлений. Да и те единицы, которые пытаются противостоять миру в его злобе, те, кто старается явить миру любовь Христову и чистоту жизни по Евангелию, конечно, никак общей обстановки не меняют. Вместо того, чтобы являть своей жизнью правду Божию и его победу, мы давно являем своей жизнью правду мира. Зная о том, что жизнь учеников будет полной трудностей, и нравственную чистоту смогут соблюсти не все, Христос напоминает, что жизнь есть путь, который закончится судом. При этом он не запугивает, но предупреждает. Предупреждает каждого о необходимости быть к этому суду готовым. И если мы слышим его слова, значит, мы еще в пути. Если же мы еще в пути, мы можем все исправить. Естественно, что такое исправление чревато. Оно может привести к тому самому противостоянию, о котором говорит Христос. Однако в наших силах сделать это противостояние не основой ненависти и вражды, но источником свидетельства возможности новой жизни, жизни, лишенной разделений, но исполненной чистоты и правды Божией.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос обращается к иудеям с обличением. Однако, чтобы лучше понять его, необходимо обратиться к контексту. К Спасителю подходит человек, который просит помочь добиться от брата части наследства. Однако вместо того, чтобы стать между ним и его братом судьей, Христос начинает призывать людей не беспокоиться о богатстве, но искать прежде всего Царствие Божьего. Вокруг него, как вокруг учителя и чудотворца, собирается большое количество людей. Но не всем нужно наставление. Многим нужна сиюминутная выгода, которую можно от него получить. Важно увидеть трагизм этой ситуации. Сын Божий воплотился, то есть стал человеком, чтобы открыть людям путь спасения. Но вместо этого они продолжают беспокоиться о разделе имущества и хлебе насущном. Не осуждая их, Христос призывает их стремиться к тому, что оказывается единственно важным, к Царствию Небесному. И именно в этом контексте стоит воспринимать сегодняшнее чтение. Наступает новое время, в которое должно быть переосмыслено обычное отношение к имуществу, к миру, к себе самим. Ты хочешь больше? Знай, что тому, кому много дано, с того много и спросится. Причем мы привыкли думать, что речь о дарах духовных, но на самом деле речь и о материальном имуществе тоже. Ведь если Бог доверил тебе богатство, Он сделал это явно не для того, чтобы потешить твой эгоизм, но потому что увидел в тебе потенциал в деле помощи ближним. Христос говорит, что пришел низвести огонь на землю. Конечно, очевидно, что это огонь нового учения, новых отношений людей, которые должны наступить благодаря Ему. Он буквально томится от желания скорее совершить все это. Человек, который подошел к нему вначале, хотел, чтобы он помог ему решить дело миром. Однако Христос спасает не от бытовых конфликтов и разделений, но от конфликта и разделения с Богом. По мысли Спасителя, если уж и произойдут разделения, то не по вопросам имущества, но по вопросам ценностей, по вопросам нравственным и духовным. И цель не в самих разделениях, но в том, чтобы человек определился, чтобы его позиция была осознанной. И уж если люди могут определять погоду по внешним признакам, тем более они должны разбираться в вопросах нравственных, суть которых открывается им в сердце. Христос формулирует это довольно точно. Иудеи, которые с детства, буквально с молоком матери, впитывали закон Моисеев, должны расти дальше. Должны, как он говорит, судить сами по себе, то есть рассуждать по совести. Иными словами, Христос призывает людей перестать решать только бытовые проблемы и увидеть мир и собственную жизнь в свете замысла Божьего, который и раскрывает перед нами совесть. Ведь именно ее Спаситель называет противником, с ней призывает мириться. Она зовет нас к небесному, в то время как мы все время переживаем о земном. Но в итоге в жизни мира восторжествует небесный закон. И Христос в сегодняшнем чтении призывает нас об этом помнить.
Зная, что Христос имеет большое влияние и авторитет, некий человек подошел к нему и попросил поговорить с его братом. который, по всей видимости, не хотел честно разделить с ним наследство. В ответ на эту просьбу Христос произнес большую речь, части которой мы читаем уже несколько дней. Чтобы понять его настрой, надо обратить внимание на контекст, в котором был задан вопрос. Христос обращается к людям иудейской культуры, к тем, у кого был закон и пророки. То есть были тексты, в которых говорилось о том, как правильно построить свою жизнь. В вопросе подошедшего формально не было ничего необычного, кроме того, что он не хотел нести ответственность за свою жизнь. Не хотел самостоятельно говорить со своим братом, даже если это было непросто. Христос, от которого мы привыкли слышать слова о мире и любви, говорит, что он пришел принести разделение, и пятеро живущих в одном доме разделятся, и родители будут против детей, а дети будут против родителей. Как это понимать? Ведь это явно противоречит его словам о любви к ближнему. Или это только кажущееся противоречие? И дело в том, что разделение и единство – не разные цели, а разные этапы. Христос приходит для того, чтобы разбудить людей, которые внутренне спят, погрязли в безответственности и законничестве. Его слова заставят их спорить, внесут разделение и непонимание, но это будет некоторое творческое состояние, которое сможет привести их к качественно новым отношениям, в зависимости от того, чего они сами захотят. Нравственный конфликт активизирует работу сердца, заставляет человека думать, учиться говорить с другими, принимать трудные решения. Обращаясь к слушающим, Спаситель говорит: «Когда вы видите, что идет облако с запада, вы говорите, что будет дождь, а когда дует южный ветер, что будет зной. Как же вы умеете распознать лицо земли и неба и не знаете, как нужно поступать? Почему вы сами не способны понять, чему быть должно?» Ответ на его вопрос на самом деле очень простой. Они не способны понять, потому что разучились рассуждать, исходя не из буквы закона, а из его духа. И вот любая непростая ситуация сразу выбивает их из колеи, лишает их покоя и заставляет искать того, кто подскажет им, как быть. Люди, которые привыкли ориентироваться на внешние нормы, приходят в состояние, которое можно назвать атрофией совести. Как внутренняя способность знать добро и зло, она давно не имеет в них голоса. Именно поэтому Господь говорит: «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал бы тебя истязателю, а истязатель не вверг бы тебя в темницу». Традиционно считается, что под соперником здесь как раз и подразумевается совесть самого человека, которая борется с ним за него самого, пытается привести его к обновлению жизни. Прислушаемся ко Христу. Не узнаем ли мы себя в этих людях, которые задают ему вопросы, зная на них ответы? Постараемся быть внимательными к себе. Иногда очень хочется поступить шаблонно, не задумываясь об ответственности за происходящее. Однако при этом стоит помнить, что Царство Божие достигается личным трудом, трудом нашего сердца и нашей совести.
Каждый, кто читал пророческие книги Ветхого Завета, наверняка обращал внимание, что они содержат в себе очень много символов и образов. Один из самых распространенных – образ брака, свадебного торжества. Бог сравнивается с женихом, а Израиль, богоизбранный еврейский народ, с невестой. Господь заботится о своем народе так, как мог бы заботиться любящий муж о своей супруге. Даже несмотря на ее капризы и строптивый характер, он остается ей верен. Более того, готов пойти ради нее на смерть. Иными словами, образ брака намекает на то, что между Богом и его детищем существуют особые, исключительные отношения, такие близкие и теплые, какие могут существовать только между самыми близкими людьми. Ветхий Завет отличается от Нового именно тем, что на место, которое занимал рядом с Богом только израильский народ, теперь может претендовать каждый человек, вне зависимости от его происхождения и нации. Теперь Творец мира не просто племенное божество евреев, он Бог каждого человека. Именно об этой грандиозной трансформации в отношениях Бога и мира и сообщает Христос своим слушателям. В этом ключе следует понимать его слова об огне, который он жаждет свести на землю. Это огонь личного, живого, полноценного общения человека с его Творцом. То, что богословы во все времена называли просто – вера. Отсюда становятся понятны слова Христа о том, что он принес на землю разделение. Точно так, как огонь человеческой любви разделяет семьи, дочь уходит к мужу, а сын к жене, то есть к тем людям, с которыми они создают новую семью, также может разделять людей и огонь любви к Богу. Ведь человек верующий живет Христом не в меньшей мере, чем муж с женою, а жена – мужем. Однако эти слова можно понимать и в переносном смысле. Родные и близкие – это образ всего того, что нам дорого, и что занимает в нашем сердце центральное место, наши увлечения, наши желания, пристрастия, наконец, наши греховные привычки. Священное Писание не раз выражается о Боге метафорически, сравнивая его с ревнивым мужем. Он не терпит, если сердце человека заполнено чем-то иным, кроме него. Нет, он не устраивает сцен и не мстит. Если нам приятней оставаться с чем-то, что мы ценим больше, чем его, то он просто незаметно уходит из нашей жизни. Уходит, потому что мы сами так захотели. Для того, чтобы дать людям возможность принять этот огонь божественной любви во всей полноте, Спаситель должен был, как сам он выразился, крещением креститься. Если дословно перевести это место, Христос говорит о том, что он должен погрузиться в пучину страданий, то есть умереть на кресте. Когда Спаситель произносил все эти слова перед слушателями, признаки, что все это уже совершается, были очевидны. Именно поэтому он и сокрушается о том, что многие не принимают его слов, не понимают, кто он такой, хотя с легкостью могут предсказывать вещи, от которых зависит их материальная жизнь. Тем более все эти слова недоумения обращены и к каждому из нас, ведь каждый может впустить Бога в свою жизнь в той полноте, в какой мы впустили в нее своих любимых. Переживать его так же, как мы переживаем своих жен, мужей, детей и родителей. По крайней мере, приложить хоть какие-нибудь усилия, чтобы Бог с периферии моей жизни постепенно, пусть и не сразу, все более и более занимал бы в ней центральное место. Дай же нам, Господи, не разочаровать Тебя, ведь любой жених ждет верности от своей невесты. И от того, в какой степени она сможет посвятить себя будущему мужу, зависит не только его счастье, но и ее собственное.
В сегодняшнем чтении речь идет о гневе Бога и его правосудии. Гнев Божий неоднократно упоминается в ветхозаветной части Библии. Но, пожалуй, единственной причиной, вызывавшей гнев Божий в те времена, была человеческая греховность. Это хорошо видно на примере эпизода с Содомом и Гоморрой. Гнев Божий постиг эти города из-за крайней развращенности их жителей. Впрочем, Господь дал Содому и Гоморре возможность избежать страшной участи. Если бы в них нашлось хотя бы 10 праведников, ужасная казнь была бы отложена. Однако в итоге случилось то, что случилось. Бог уничтожил Содом и Гоморру, так как никакого исправления их обитатели не желали. Библия повествует о гневе Божьем и в эпизоде со строительством Вавилонской башни. Древние люди, ослепнув от гордыни, решили достигнуть небес и стать богами. За это Господь послал человечеству великое наказание, разделил его на разные народы с непохожими языками и культурами. В Библии также упоминаются случаи, когда гнев Божий прекращался. Например, пророк Иона был послан Богом к развращенным жителям Ниневии и поведал им о наказании от Господа. Ниневитяне стали каяться и просить Бога о прощении. В результате наказания Господне их миновало. Каменный дождь прошел за пределами города. Древний Израиль часто оказывался под гневом Божьим из-за впадения в идолопоклонство. Бог через пророков вразумлял иудеев, но если не видел исправления, посылал им наказание. Гнев Божий не нужно путать с одноименным человеческим чувством. Причиной человеческого гнева становится несоответствие реального положения дел с нашими ожиданиями, причем в большинстве случаев эгоистичными. Господь же любит каждого человека, желает ему спасения. Так называемый гнев Божий на самом деле является одним из проявлений любви Бога к людям. Господь похож на хорошего садовника. Он до конца борется за спасение растения, но если оно безнадежно, удаляет его во избежание гибели всего сада. В сегодняшнем чтении мы видим, что Христос гневается. В его словах, адресованных иудейским вождям, звучит неизбывная горечь. Спаситель говорит, что в течение нескольких лет он пытался достучаться до сердец этих людей, но те так и не пожелали принять учение Христа. Поэтому фарисеев и книжников ждет наказание. Современный мир постоянно говорит о справедливости, защите прав личности и, конечно же, о правосудии. Но вот что странно, чем больше наши современники занимаются установлением справедливых отношений между людьми, тем больше они забывают о самих людях. Ведь по большому счету судебную систему интересует не человек как таковой, а его положение в обществе. Святитель Николай Сербский однажды тонко заметил: на могиле любви вырастает справедливость. Это действительно так. Люди, стремясь установить справедливость, и самих себя, и окружающих превращают в юридические функции или виртуальные элементы, которые должны находиться в придуманной человеком гармонии. Правосудие Божие действует иначе, ведь главенствующее место в нем занимает не справедливость, а любовь. Это хорошо видно на примере поступка Адама и Евы. Представим себе, что бы было, если бы поведение прародителей оценивалось с точки зрения человеческого правосудия. Грех первых людей получил бы самый жестокий приговор, а сами Адам и Ева, скорее всего, расстались бы с жизнью. Но в Библии мы читаем об ином. С одной стороны, Господь констатирует печальные последствия непослушания прародителей, но тут же дает им обетование о приходе в мир Спасителя. Таким образом, ответом Бога на грех Адама и Евы становятся не суровые санкции или холодная месть, а самая настоящая жертва. Жертва собственным сыном для спасения непостоянного в вере вечно метущегося рода человеческого. Равно таким же образом правосудие Божие действует в отношении отдельно взятого человека. Подчас нам кажется, что за тем или иным нашим поступком должно в обязательном порядке последовать наказание свыше. Но по факту, если оно, это наказание, приходит, то всегда носит характер вразумления или наставления. Ведь Бог – самый удивительный педагог. За самые незначительные добродетели Он награждает нас сверх меры. За грехи же не столько наказывает, сколько вразумляет и делает так, чтобы наше зло в итоге обратилось в добро.
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассуждать о словах Спасителя, о которых повествует Евангелист Лука. Прошлый евангельский отрывок содержал в себе притчу о нерадивом домоправителе, из которой мы сделали вывод о том, что, когда мы вступаем в общение со Христом, на каждого из нас возлагается большая ответственность быть живым примером проповеди «Благой вести». Далее Господь продолжает наставлять собравшихся вокруг Него людей, большинство из которых не понимало, кем Он являлся на самом деле. Они хотели видеть в Нем победителя, царя, лидера, который поднимет их народ против завоевателей, приведя к свободе и богатству. Но Господь раскрывает истинный смысл Его особой миссии на земле, говоря: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». В иудейском мышлении огонь почти всегда символизирует суд, поэтому Господь видел в приходе своего царствия наступление дня суда. Иудеи были твердо убеждены в том, что Бог будет судить все прочие народы одной мерой, а их другой, и что уже одной принадлежности к иудеям будет достаточно, чтобы им были отпущены все грехи. Архиепископ Аверкий Таушев замечает: «Под этим огнем святые отцы понимают духовную ревность, которую пришел насадить Господь в сердцах человеческих и которая неминуемо породит разделение и вражду между людьми, ибо одни горячо всем сердцем примут учение Христово, а другие воспротивятся Ему». 50-й стих в русском переводе Библии звучит так: «Крещением должен я креститься». Греческое слово «баптиза» означает «погружать». Часто оно употребляется метафорически, как погружение в житейские заботы, страсти, переживания и страдания. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Под этими словами Господь подразумевает, что его ожидает ужасное переживание, через которое он должен пройти. И до тех пор, пока он не пройдет через него и не выйдет из него победителем, жизнь его полна напряжения, потому что он всегда видит перед собою свой крест. Александр Павлович Лопухин пишет: «Как Христос через крещение, которое Он принял при самом вступлении Своем на мессианское служение, взял на Себя вину всего человечества, так в крещении страданиями Он понес на Себе ответственность за эту вину и восстановил человечество в Его праведности, так как, перенимая Себе верою Его заслуги, мы действительно становимся праведными пред Богом». В этом и состоит причинная связь между страданиями и смертью Христа с одной стороны и возжжением огня с другой. Палестинские иудеи умели предсказывать погоду. Когда они видели облака, идущие с запада от Средиземного моря, они знали, что приближается дождь. Когда же дул южный ветер из пустынь, они знали, что приближается сирокко, палящий ветер. Но эти мудрецы, понимающие знамение неба, не могли или не хотели увидеть знамение времени. Если бы они внимательно слушали Христа, то узнали бы, что приблизилось Царствие Божие. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил о Своем приближающемся Царстве. Но только искренне следующие за Христом и не боящиеся проповедовать Его Евангелие всей своей жизнью могут войти в радость Царствия Божьего. Помогай нам в этом, Господь!
Верующий в Господа исполняется совсем другим духом, противоположным тому, который властвовал в людях до пришествия Его, потому что они и не уживаются вместе. Языческий мир преследовал исключительно житейские и земные интересы. Иудеи хоть имели указания на высшие блага, но к концу склонились на путь язычников. Господь, пришедший в мир, указал людям другие сокровища вне семьи, вне общества и возбудил другие стремления. Принимавшие его учения, естественно, устанавливали образ жизни не по-прежнему, а того и подвергались неприязни, притеснениям, гонениям. Вот и разделение. Апостол Павел потом сказал, что и все, хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, гонимы будут. Так и было, и так есть. Когда в обществе начнут преобладать житейские и земные интересы, когда оно неблаговолительно смотрит на тех, которые обнаруживают другие неземные искания, оно даже понять не может, как можно интересоваться такими вещами и людей, которые служат представителями образа жизни, не похожего на них, они терпеть не могут. Это совершается ныне в очи всех, не знамени ли это времени?
Ибо Слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление, и истребляющий идолов, из какого бы ни были они вещества. Разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас. А может быть, и ревность, порождаемая Словом Божьим, не разнящаяся от первой. Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши, ибо мы должны иметь пламенную ревность по добру. И как желал бы, иначе сколь сильно желаю, чтобы он уже возгорелся. Ускоряет возжжение огня сего, подобно как и Павел говорит: «Духом пламенейте», и в другом месте: «Ревную о вас ревностью Божию». Крещением называет смерть свою, так как огонь этот имел возгореться не иначе, как после смерти его, ибо оттуда возросла проповедь и ревность, то присовокупляет речь о смерти, называя ее крещением. Сильно желая ее, говорит: «И как томлюсь, то есть сколько я забочусь и томлюсь, пока сие совершится, ибо я жажду смерти за спасение всех». Господь пришел низвести огонь не только на землю, на которой распространились его учения и вера, но и на душу каждого, которая сама по себе есть терновная и бесплодная земля. Но Словом Божьим возжигается как бы огнем и становится способной к принятию божественных семян и духовно плодоносной. Ибо когда благодать Божия невидимо коснется чьей-нибудь души, то, кажется, она горит такой любовью к Богу, что нельзя и сказать. Так точно и Клеопа с его спутником, воспламеняемые невидимо огнем Божией благодати, говорили, не горело ли в нас сердце наше. Кто испытал такое состояние, тот поймет слова наши. А многие часто испытывают оны, то при чтении Божественного Писания или житий святых отцев, то при убеждении и поучении от кого-нибудь, воспламеняясь душами к деланию добра. И одни пылают до конца, а другие тотчас же охладевают. Христос есть мир наш, однако же, говорит, не пришел дать мир. Значит, слова его загадочны. Итак, мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины. Христос не пришел дать такого мира, а, напротив, желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга, что и случилось во время гонений. Ибо в одном дому отец-язычник разделился против верующего сына и мать против дочери, и наоборот. Как он сказал, что пятеро в одном доме станут разделяться, а при исчислении помянул шесть лиц? Отвечаем. Одно лицо взято дважды. Именно. Дочь и невестка. Одно и то же лицо. По отношению к матери названо дочерью, а по отношению к свекрови — невесткой. Итак, трое — отец, мать и свекровь — станут разделяться против двоих — сына и дочери. Ибо дочь, как мы сказали, будучи одно лицо, но принимая двоякое отношение именно в приложении к матери и к свекрови, представляется поэтому двумя лицами. Под отцом и матерью и свекровью разумей, пожалуй, все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. В таком случае Господь желает, чтобы Его новые божественные заповеди и учения побороли все наше ветхое, греховные нравы и учения. Разумей и так, отец есть ум, а сын — рассудок. Между ними в едином доме, то есть в человеке, происходило разделение. Скажу ясней. Ум Дионисия Ареопагита был озарен и принял проповедь, но уму его, без доказательств принявшему веру, противился языческий рассудок, пытающийся доказать и заставляющий следовать диалектическим приемам. Видишь ли, разделение между отцом и сыном, враждующих друг против друга ради Христа и проповеди. Матерью и свекровью можешь назвать мысль, а дочерью и невесткой — чувство. И между ними бывает борьба за Христа. У мысли бывает вражда против чувства, когда мысль убеждает почитать неприходящее выше приходящего, невидимое выше видимого, и имеет на то многие сильные доказательства. Бывает, что со стороны чувства направляется борьба против мысли. Ибо чувства, руководимые в вере чудесами и видимыми знамениями, не убеждается доводами мысли, не хочет следовать и языческим доказательствам, которые внимающих им побуждают не веровать, что Бог сделался человеком или что дева родила. Так безумны умозаключения язычников, боготворящих природу. Между тем чувство посредством видимых чудес приводит к богопознанию лучше всякого доказательства. Итак, не всякой мир и согласие — добро. Но бывает, что вражда и разделение кажется некоторым божественным делом. Поэтому никто да не пребывает в дружбе с лукавыми. Но хотя бы отец и мать оказались противниками закона Христова, и с ними, как с врагами истины, должно враждовать. Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее «огнем и мечом», то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Поэтому он говорит: «Как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова, подобно как и дела, показывают во мне противника вашего. Ибо вы мытари и похитители, а я не имею где голову преклонить. Поэтому, как по туче вы предвозвещаете дождь, и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия и догадаться, что я пришел не мир дать, но дождь и смущение. Ибо я сам есть облако, и иду с запада, то есть человеческой природы, которая прежде унизилась и была в густом мраке от греха. Пришел я и огонь низвести, и сделал жаркий день. Ибо я есть юг, теплый ветер, и противоположен холодности севера. Поэтому и явился я из Вифлеема, который лежит к югу». Сказав это, Господь преподает им учение и о достохвальном мире. Указав похвальное разделение, показывает и мир беспорочный. И именно говорит: когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге всячески постарайся разделаться с ним. Или иначе, постарайся освободиться, разумеется, в таком смысле, что хотя бы ты ничего не имел, но возьми взаймы под проценты и постарайся освободиться, чтобы тебе разделаться с ним, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу, пока не отдашь и последней полушки. Господь говорит это с тем, чтобы оплотеневших привести в страх и побудить к миру. Он знает, что страх убытка и наказаний всего более смиряет оземленевших, поэтому и говорит это. Разумеют эту речь и о дьяволе, ибо он есть соперник наш. Поэтому мы, будучи еще на дороге, то есть в этой жизни, должны постараться через упражнение в добродетели освободиться от него и ничего не иметь с ним общего, чтобы на будущем суде он не предал нас судьи. Ибо самые дела его, которые мы здесь совершали, предадут нас суду. А судья отдаст нас истязателю, то есть какой-нибудь мучительной и злотворной силе, и будет наказывать нас до тех пор, пока не получим должное за последние грехи и не исполним меры наказания. А так как мера наказаний никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться. Ибо если будем в темнице до тех пор, пока не заплатим и последней полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечная.
Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
Начало второй главы этого апостольского послания снова отсылает нас к спорам, которые были в Фессалониках из-за проповеди апостола Павла. Там были те, кто принял его слова, и те, кто был категорически с ним не согласен. В этом отрывке Павел обращается к первым, и ему известно, что невозможность победить апостольское слово в честном диалоге привела к клевете. Именно на клевету он и вынужден реагировать. Можно предположить, что и среди тех, кто принял его свидетельство о Христе воскресшем, нашлись люди, которые поверили наговорам и пошатнулись в своей вере. К этим последним и обращены слова апостола. Основные обвинения строились вокруг подозрений в тщеславии и сребролюбии. Якобы апостолы именно эти пороки имели в качестве движущих мотивов своей миссии. Свою апологию апостол Павел начинает с напоминания о том, что еще до прихода в Фессалоники он и его спутники пострадали за евангельскую проповедь в Филиппах. Там их избили и заключили под стражу. Апостолам очень дорого обошлись их слова в Филиппах. Уж денег и той славы, которой можно было бы завидовать и которая является вожделенной для некоторых людей, им это совершенно точно не принесло. Но тем не менее они идут со своей проповедью дальше и при этом ничего не просят. Они проповедуют, но не заканчивают свою проповедь призывом внести посильное пожертвование. Они вообще никак не затрагивают материальные вопросы. Да и проповедуют они не самих себя, а Христа Спасителя. Сами же они стремятся остаться в стороне. Апостолы не пытаются кому-либо понравиться. Они просто говорят то, что считают нужным. А нужным они считают передавать дальше веренное им благовестие. Но, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Для апостолов это не красивые, но пустые слова, это их жизнь. В том, что они не врут и не лукавят, легко можно убедиться из истории их жизни. Апостолов невозможно в чем-то обвинить. Любые обвинения против них – это клевета, которую легко оспорить путем указания на их жизнь. Благодаря такой чистоте, абсолютной открытости и кристальной честности их проповедь имела успех. Собственно, чистота, открытость и честность – не только показатель истинности, но залог успеха в деле благовестия Христа воскресшего.
Хотя сегодня очень модно обвинять людей в эгоизме, на самом деле мы нередко бываем готовы от всего сердца послужить ближнему. При этом, даже будучи настроены самым бескорыстным образом, мы часто ожидаем, если не благодарности, то, по крайней мере, эмоциональной отдачи. Один мой знакомый как-то пытался миссионерствовать и не встретил ожидаемого отклика. Ни среди руководства, ни среди тех, к кому обращался. Он делал все очень искренне и старался как мог. Но когда понял, что его слова не воспринимают, очень обиделся и сказал, что больше никогда ничем подобным заниматься не будет. Пусть неблагодарные слушатели живут как хотят. Кто-нибудь скажет, что это гордость, и, наверное, будет прав. Хотя одной точностью диагноза эту болезнь не излечить. В сегодняшнем чтении мы слышим удивительный рассказ о том, как апостол Павел проповедовал в Филиппах и потом отправился в Фессалоники. Надо сказать, что его опыт проповеди в Филиппах был не вполне утешительным. Как сам он пишет, в этом городе он пострадал и был поруган. Эти слова не нужно объяснять, они хорошо понятны и с первого раза. Человек, который пришел проповедовать Христа, в итоге многими не был услышан, он был унижен и отвергнут. В его случае люди, попавшие в подобную ситуацию, стали бы задавать Богу вопросы. «Господи, почему, если я делаю Твое дело, Ты мне не помогаешь? Разве это не в Твоих интересах?» Кто-нибудь, ссылаясь на черную неблагодарность слушателей, никогда больше не стал бы проповедовать. Зачем второй раз наступать на те же грабли? Однако апостол понимает, что он делает не свое дело, он делает дело Божье. И делает его в мире, который полон ненависти и неправды, который во зле лежит и находится во власти лукавого, и он совсем не собирается отдавать его Богу по-хорошему. При этом люди, к которым он обращается, также находятся в плену и не могут вполне отвечать за свои поступки. Поэтому апостол не боится и идет проповедовать дальше. Он говорит, что пришел в Фессалоники с дерзновением, то есть со смелостью и воодушевлением, чтобы проповедовать учение, которое открыто ему Богом. Задумаемся, как часто, не получив благодарности в ответ, мы расстраиваемся и вообще не желаем продолжать общение. И какой удивительный пример являет нам апостол Павел.
пример верности своему призванию и верности своей любви к людям. Если мы воспримем свои действия не только как свою добрую волю, если мы поймем, что Бог дал нам возможность сделать добро, что Он дал нам силы, возможности, разум и умения, мы поймем, что добро надо делать ради Него, ради того, чтобы стать ближе к Нему, а не ради того, чтобы угодить людям, потому что в итоге сделанное добро все равно преобразит мир, даже если мы сразу этого не почувствуем.
Отрывок, который мы только что услышали, начинается с воспоминаний апостола Павла о том, что у него были многочисленные противники, и он нередко подвергался преследованию со стороны иудеев и римских властей. Так он вспоминает, что в городе Филиппы он был заключен в тюрьму, а также претерпел различные оскорбления. В городе Фессалонике, христианам которого и предназначается это послание, у Павла также были недруги, в том числе и среди самих христиан. Нашлись такие, кто шептался за его спиной о том, что он преступник, бежавший от правосудия, а потому не стоит его слушать. Клеветали, что проповедь Павла – это заблуждение и сумасбродство. Упрекали в том, что его мотивы корыстны, и он хочет вести верующих в заблуждение, стремясь угодить не Богу, а людям. Будто Павел хочет нажиться на христианстве и сколотить состояние, будучи известным проповедником. Его интересует только личный престиж и совсем нет дела до простых людей. В основном эти обвинения выдвигали иудеи, которые видели, что проповедь апостола имела огромный успех, или же иудействующие из числа христиан. Без сомнения, это было связано с тем, что лейтмотивом учения Павла было учение о евангельской свободе от иудейского закона. Человека спасает не щепетильное исполнение многочисленных обрядовых и ритуальных предписаний, а божественная благодать в ответ на покаяние и веру во Христа. Поэтому мы видим в этом отрывке самоапологию апостола. Он настаивает на том, что в его словах о Спасителе нет ни заблуждений, ни нечистых мотивов, ни лукавства. Его основная цель – угодить не людям, а Богу. И никто не может его упрекнуть ни в заискивании перед слушателями, ни в корыстных побуждениях. Он никогда не важничал ни перед кем, хотя вполне мог это делать, как апостол Христов, то есть человек, который занимал видное положение и пользовался огромным уважением и авторитетом в церкви. Вместо этого он всегда вел себя тихо и скромно, всегда был предусмотрителен к людям и ласков, как кормилица со своими детьми. Единственное, что им руководило, – любовь к ближним и желание передать им не только слова евангельского благовестия, но и саму свою душу. Перед нами замечательный образ подлинной проповеди о Христе. Мало говорить ближним о Боге. Для того, чтобы наше слово имело силу, необходимо иметь в своем сердце любовь к тем, кому мы обращаемся. Ту чуткую любовь, что делает нас готовыми положить собственную душу за други своя.